15 часов 2 минуты, это московское время, на YouTube-канале «Живой гвоздь» и в эфире «Эхо», нас там тоже можно слушать. Программа «Персонально ваш», я Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях историк, академик РАН Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, рад вас видеть.
Добрый день, здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Вы знаете, вопросов много, тем более история, она так или иначе, да, постоянно затрагивается, в том числе российскими властями, и пытаются ее переписать и в ином виде подать и школьникам, и в целом, да, вот в рамках этой пропагандистской кампании широкой. Поэтому мы сегодня, я думаю, и это обсудим, и многое другое. Но вы знаете, пока люди подключаются, небольшая рекламная пауза, которая на самом деле... У меня будут вопросы вот как раз по этой книге. Это наш книжный магазин «Дилетант.шоп», и топ-лот сегодня — это книга «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». Это воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера, написанные в эмиграции в 1939 году. Еще там есть у этой книги как бы продолжение. Это «Некто Гитлер», вторая часть книги, но я не знаю, продается она или нет. Но вот надо начать, конечно же, с «Истории одного немца». Очень советую эту книгу прочитать, потому что она лично мне дала ответы на многие вопросы, как это стало вообще возможным. Да? Вот автор пытается ответить на вопрос, как события разного рода, происходившие в Германии в то время, подготовили немцев к принятию власти нацистов, как создавалась и удобрялась многослойная социально-политическая почва, на которой был возведен Третий Рейх. Юрий Сергеевич, вот у меня вопрос к вам как раз по этой теме, да. Мы, конечно, ничего абсолютно не сравниваем, это вот мы обязательно подмечаем. А как, на ваш взгляд, все-таки вот россиян сегодняшних, да, или россиян вчерашних подготовили к принятию власти Владимира Путина и вообще ко всему тому, что сегодня происходит, потому что широкомасштабной негативной реакции, да, и на решение властей мы сегодня не видим?
Вы знаете, мне, во-первых, очень приятно, что вы упоминаете имя Себастьяна Хафнера. Для меня оно звучит совершенно торжественно, потому что я его читатель с начала 70-х годов, задолго до вашего рождения. Вот. И не просто читатель, но и почитатель. А его книга о немецкой революции или германской революции, она всегда лежит у меня на столе. Я ей пользуюсь как такой кратким, сжатым, но очень энергичным и очень таким аутентичным, что ли, описанием того, что происходило. Вот. То есть спасибо, что вот с этого начали, мне это очень приятно. Этой книги, которую вы показывали, я не читал и не видел еще, но обязательно постараюсь прочитать, поскольку я читаю Хафнера, как я вам сказал. Вот. А что касается... Я, в общем, догадываюсь, о чем писал этот человек, но надо почитать, разумеется, сначала. Вот, что касается нашей ситуации, ну, она, конечно, и отличается, и напоминает. Вы говорите, что не сравнивать. Ну да, в России, кажется, законодательно запрещено сравнивать Третий Рейх и советский коммунизм, да. Но наука, сравнительный метод анализа, он очень важен для науки. Помимо того, что я всю жизнь проработал в Академии наук, я еще и преподавал с начала 90-х годов, когда беспартийным разрешили преподавать. До этого, если ты не коммунист, а я никогда не был коммунистом, преподавать нельзя. Так вот, я более 10 лет в Московском университете заведовал кафедрой сравнительной политологии. Вот, вы говорили о том, что я историк, да, я историк, но я доктор политических наук. Я академик по отделению истории, но я доктор политических наук. То есть политическая наука, political science для меня тоже такая важная и близкая мне дисциплина. И иначе без сравнительного анализа не может быть никакая наука. Ни естественные науки, ни точные, ни науки социогуманитарные, к которым я отношусь. Поэтому, ну что ж. Есть, конечно, и общее, есть и не общее, но в Германии это называется Gleichschaltung, да?
Gleichschaltung.
Такой термин, да, который, ну, впервые он появился в средствах массовой информации 31 марта 1933 года. Его употребил министр юстиции тогдашней Германии, по-моему, его фамилия была Кюнерт. Значит, изобретенного его я не знаю. Но вот это так, он, этот термин, смысл этого термина в том, что все и все включаются в общее дело. Хочешь, не хочешь, но ты, если власть нацистская, ты становишься нацистом. Если власть что-то запрещает, и ты с этим соглашаешься. Причем под вот этим Gleichschaltungом понимается не только поведение человека или даже массы людей, а, например, то, что новые страны попадают вот в этот Третий Рейх становится элементами этой новой нацистской государственности. Были даже в Германии изданы тогда законы о Gleichschaltung. Эти законы, они очень изменили конституцию страны, которая тогда существовала, и позволили, ну, например, Национал-социалистическая рабочая партия НСДАП, она получила статус публичной корпорации, то есть партия, отрицавшая начало права, законности и прав человека, она получила статус, такой очень прочный публично-правовой статус через вот это Gleichschaltung. Или, например, в германской конституции, которая была в 19 году принята, были разведены должности рейхспрезидента и рейхсканцлера. Канцлер – это премьер-министр. Здесь их соединяют в одну, и там даже указано, что ими является фюрер Адольф Гитлер, да, то есть никто другой. То есть это Gleichschaltung, это такая вот вещь очень и очень страшная и опасная была. На эту удочку попали очень многие люди, которые считали, ну ладно, помолчим, чего, так сказать, голову совать в петлю, помолчим, не будем участвовать в преступлениях, уйдем во внутреннюю миграцию. Но это использовалось властями как, ну что ли, дополнительные варианты по изничтожению свобод, независимости, автономии человека или политических сил. Gleichschaltung – это также такая унификация, что ли, политико-правового пространства. Например, запрещались партии. Первые это были социал-демократы, коммунисты, потом социал-демократы. Запрещались профсоюзы, запрещались либеральные партии и прочее, прочее, прочее. Это такой очень сложный, его недаром не переводят ни на русский, ни на английский, а так и используется. Gleichschaltung, как наш спутник, как там, я не знаю, как немецкий Зондервек, особый путь. Ну, в общем, это вот так. Ну, а что касается России, ну, конечно, и в России существует вот этот вот эффект Gleichschaltung. Попробуй сейчас выйти на, там, я не знаю, какую-нибудь там сцену и сказать, что я против там внезаконного, внеконституционного решение об обнулении президентских сроков. Не потому, что мы любим или не любим Путина, а просто потому, что это юридически отвратительно, это нерелевантно юридически и политически, и морально. Вот. То есть те же самые процессы были у нас, когда там, скажем, крупнейший философ 20-го столетия, уже Германии, тем более, значит, как его зовут? Хайдеггер, да? Мартин Хайдеггер. Вдруг вступает в нацистскую партию, вдруг становится ректором Фрайбургского университета, отказывается от своего учителя-еврея Гуссерля, крупнейшего тоже философа того времени. Он все это делал под эгидой того, что он спасает университет, студентов там, от этих грубых штурмовиков, этих, так сказать, грязных личностей и так далее. А в конечном счете все это пришло к апологии нацизма. Не в какой-то такой пошлой форме, а вот в изящной. И не только он, целый ряд крупнейших умов Германии пошли на сотрудничество с нацизмом. Это и Карл Шмидт, крупнейший юрист и государствовед и политолог той Германии и вообще 20-го столетия. Человек потрясающий совершенно, как Хайдеггер. Это Рихард Штраус, композитор там. И целый ряд других людей, которые, ну, в общем, так сказать, вроде бы и не сочувствовали, но вроде бы и сочувствовали.
Вот это правда. Юрий Сергеевич, а все-таки вот вы как, ну, как вот вы сказали, что вас не совсем правильно называть историком, да, но все-таки...
Нет-нет-нет, вас... пожалуйста, просто я сказал, что, вот, например, я не могу рассуждать на экономические темы, я ничего не знаю.
Ну, конечно, да-да-да, вот. Ну, мы только вот с этой точки зрения, с точки зрения истории. Да, вы скажите, вы тогда как историк, все-таки, а видите ли вы какую-то почву, вот эту социально-политическую, или как ее правильно назвать, да, когда определенные нации, народы, да, жители, население определенного государства способно вот к этому Gleichschaltung. Потому что мы видели, например, там во время оккупации нацистской Германии Норвегии, как сопротивлялось местное население. Оно действительно сопротивлялось. Оно пыталось везде строить преграды этому режиму, который, собственно, у которого ноги росли в сторону Берлина, да. Какова почва? Любой ли народ может стать жертвой вот такого режима? Или необходимо что-то, что позволяет этому режиму там прорасти, так скажем?
Ну, во-первых, я думаю, что мы знаем несколько таких режимов. Это, если идти по времени, да, хронологически, это советский режим в России, Это итальянский фашистский режим в Италии, да, это там Португалия Салазара, это нацистская Германия, это Франко, значит, в Испании, и потом это Китай, по сей день существующий, 75 лет Китайская Народная Республика. Это те страны, которые были под коммунистическим игом, сейчас освободились, это Вьетнам, там, скажем, это Северная Корея, Корея, без всякого сомнения. Вот. По-своему, в таком, что ли, восточном виде, это Иран, Персия. Вот. То есть мы знаем такие режимы. Это Куба в Латинской Америке на островах. Сейчас чуть-чуть мягче, чем при режиме братьев Кастро, но тем не менее. Вот. И, конечно, в истории, в культуре, в политической, социальной культуре этих стран были какие-то предпосылки. Но это не обязательно, что если предпосылки были, автоматически бы все это произошло. Нет, в конечном счете решают люди. И история нашей с вами страны, нашей Родины показывает, что, например, несколько лет белые армии не идеальные, у них тоже были и недостатки, и преступления, и ошибки, но и тем не менее они сражались с этим очевидным злом, новым большевистским, вот этим вот тоталитаризмом, коммунизмом. Не просто так пришли, значит, и расселись по в кресло и все, и стали править. Нет, через кровь, сражение, оружие, и по-всякому могло быть. Война могла закончиться по-всякому. И далее мы, то есть Россия, Советский Союз, выходили из тоталитарного режима самостоятельно. Мы не проиграли войны, нас не оккупировали, как это было с Германией, и не заставляли обучаться демократии, как это было в Западной Германии. А уже в 56-м году, через 3 года после смерти Сталина, на 20-м съезде, Никита Сергеевич Хрущев выступил с разоблачением. Это тогда называлось, так сказать, эвфемизмом культичности Сталина. На самом деле это было разоблачение, тоже не до конца проведенное, и не, так сказать, может быть, не все было охвачено. Но первый шаг был сделан, такой свой Нюрнбергский процесс, осудить, отказаться и пообещать всем и себе, что будем двигаться иначе, что и произошло. Вот. И в конце 80-х годов, с приходом к власти Михаила Сергеевича Горбачева и его соратников, Россия сумела сбросить с себя вот эти вот оковы тоталитарные и встала на путь поиска демократии, строительства правового государства, системы прав человека, рыночной экономики, миролюбивой внешней политики, ориентации на такие, что ли, ценности действительно христианской цивилизации. Поскольку Россия христианская страна, это не отрицает никаких других религий, но по преимуществу все-таки это, хотя бы в количественном отношении, это страна, так сказать, с христианской подоплекой. Вот. Вы сказали про Норвегию. Да, Норвегия сопротивлялась мощно, хорошо, и вообще огромной симпатии к этой стране. А вот Франция, героиня Первой мировой войны, она сопротивлялась плохо и сдалась, в общем, странная война, да, и все тут. И лишь небольшая, так сказать, фракция людей во главе с генералом Шарлем де Голлем ушла в эмиграцию и стала сражаться против нацизма. А значительная часть, либо та, которая подпала под прямую власть нацистов и Германии, она там было движение сопротивления, там были герои, и они гибли за свою героическую деятельность. Был расстрелян, например, выдающийся французский историк Марк Блок. Ему там памятник сейчас в Париже стоит, на бульваре Распай. Вот, и многие другие. А другая часть, это она формально оставалась независимой, но там правил такой пронацистский режим, и были преследования врагов нацизма, евреев и прочее. Но вот Франция, она не сумела вот противостоять и показать, так сказать, такой уже героизм своего сопротивления. Хотя потом, начиная с 1944 года, это все, так сказать, интенсифицировалось, вот это вот сопротивление. Ну, под влиянием успехов Красной армии и высадки союзников Нормандии в 1944
Да.
году.
Вы знаете,
Да.
я хотел бы голосование запустить среди наших зрителей. Будет интересно узнать. Вот все-таки, пожалуйста, голосуйте те, кто находится сейчас в России, потому что те, кто уехал, там особое положение. сторонников Владимира Путина в вашем окружении, большинство или меньшинство? Окружение, я имею в виду вообще все люди, ваши коллеги, да, люди, с которыми вы общаетесь, ваши соседи там и так далее. Я не говорю о близких друзьях или родных, а вообще вот люди, с которыми вы видитесь и примерно понимаете их отношение к тому, что происходит сегодня в стране. Вот сторонников Путина в вашем окружении большинство, меньшинство. Пожалуйста, проголосуйте. Сейчас голосование появится в чате на YouTube-канале. Юрий Сергеевич, а вы знаете, а все-таки вот насколько портит Гляйх Шальтон, о котором мы говорим, то есть включение в систему, портит народ, население? Потому что это же без следа не проходит, и мы знаем, вот, например, на примере нацистской Германии, да, что это очень долго искоренялось, что многие люди, которые родились во время правления Адольфа Гитлера, они, собственно, получили вот эти установки еще в детстве, и потом очень сложно из себя все это выдавливали. Годами, и некоторые даже не смогли это выдавить до конца жизни. А вот как в случае России это может, вот то, что сегодня российская власть вкладывает в людей, в том числе в детей, с помощью пропаганды, насколько это, какие это последствия имеет? Давайте так.
Ну, я тут должен сказать несколько слов сначала о Германии. Дело в том, что значительная часть Германии, называвшаяся Германской Демократической Республикой, находилась в рамках уже не нацистской, но коммунистической диктатуры, которая тоже подавляла человека, которая тоже использовала механизмы Гляйхшальтунг и так далее. И для них вот объединение – это не только объединение, это и приход в чуждую им среду, хотя те же самые немцы, та же самая культура, бытовые там привычки и прочее, но тем не менее разные школы они прошли, школы и в узком смысле, и в широком смысле. И недаром, да и процесс вот этого, что ли, денацификации не до конца еще дошел, потому что сегодня мы видим успехи, например, крайне такой правой реакционно-популистской партии «Альтернатива для Германии», по-русски АДГ, по-немецки АФД, и они набирают все больше и больше голосов, и все это очень опасно. Также растет левый такой безответственный радикализм этого движения Сары Вагенкнехт, да? Такое псевдосоциалистическое, на самом деле оно совершенно, так сказать, безответственно леворадикальное. Что касается России, собственно говоря, что мы ждем? Россия была свободной, там, 10-15 лет между, там, скажем, 90-м годом и началом 2000-х годов. Потом опять начался процесс зажима прав, свобод, постепенно переход к диктатуре. Ну и все это закончилось вот войной. Причем еще не закончилось. Режим совсем не умирает. Режим вполне себя чувствует бодро. И ведет войну, и будет еще вести какие-то годы, я думаю. И не пойдет ни на какие, так сказать, компромиссы. И, в общем, впереди нас ждут очень сложное, очень серьезное время, и я пока не вижу очевидных каких-то причин для того, чтобы Россия вдруг одумалась, прекратила эту безумную войну, отказалась от неототалитаризма и всех этих Гляйхшальтунг и прочее, отказалась от диктатуры, от монополии одной группы людей на власть, на хозяйство, на жизни людей и прочее. Пока я не вижу. Найдет ли Россия в себе силы, я не знаю, потому что Россия несколько раз в своей истории за последние там 100 с лишним лет теряла демократический путь. Это произошло вот во времена гражданской войны и революции. Это произошло в более такой, что ли, форме неочевидной, но во времена хрущевского, теперь который сменил брежневский режим, который никак не назовешь оттепельным и либеральным. Вот, хотя мягче, конечно, чем сталинский, безусловно. Вот. И потом это Россия Горбачевская-Ельцинская при всех ошибках, недостатках, а может быть даже преступлениях исторических этих персонажей и их окружения. Это была попытка вырваться из вот рабства. Я не иду в глубину веков, это очень давно было, и вот тут как раз сравнивать сложнее. Но, конечно, традиции вот такой, что ли, сильной античеловеческой такой авторитарной власти в России имеются. Правда, имеются традиции и к свободе, и к либерализму, и к оппозиции, к плюрализму и так далее.
А где вот Вот это где имеется? В определенных слоях или как? Или
Не, ну
везде,
как,
но
ну, это
помаленьку?
в российской истории имеется. Мы, например, знаем эпоху начала XIX века, реформы Спиранского, очень важные, и ряд других реформ. Мы знаем, например, эпоху великих реформ Александра II. Великие реформы были, это вторая половина XIX века. Великие реформы были проведены в начале XX столетия. Сначала Витте в экономике, и потом Столыпином вообще в целом, так сказать, в национальном организме, и в сельском хозяйстве, и праве. В России в 1906 году была принята Конституция, был создан двухпалатный парламент, политические партии, уничтожена практически цензура, веротерпимость, свобода слова, свобода печати, свобода выезда и въезда в страну. То есть Россия сделала грандиозные шаги по пути к демократии, и все это на почве вот улучшения жизненного уровня, повышения жизненного уровня простого человека, а не только богатеев, так сказать, счастливчиков. Судьбы.
Ну, вы знаете, Юрий Сергеевич, а вот там же, знаете, вот очень интересны последствия этих решений, да, как только в России начинают откручивать немножечко гайки, закрученные уже там до самого не хочу, сразу режим политический, который это делает, он подходит, приходит к своему концу, так скажем, да, и это видно, и исторических примеров много, и не только в России так происходит. Вот значит ли это, что действительно любое послабление для такого рода там авторитарных режимов или тоталитарных — это неминуемая смерть этих режимов?
Это, вы знаете, это и так, и не так. Дело в том, что вот реформы Александра II, которые начались в самом начале 60-х годов XIX века, они де-факто продолжались до Октябрьской социалистической революции, до конца 17-го года. Даже война, ну, помешала, конечно, но тем не менее, даже во время войны происходила дальнейшая демократизация страны, плюрализация власти. Это в условиях войны, между прочим. Вот, это надо особенно ценить. Что касается, там, скажем, хрущевского оттепели и, я вот говорю, брежневский застой, который не был застоем, а был совсем другим, он, так сказать, был альтернативой хрущевскому пути. Не совсем, потому что объем и качество свобод и возможностей, которые были при Хрущеве введены в социальный оборот, многие из них остались в урезанном виде, кто-то, что-то погибло, что-то осталось, и ситуация была уже другой. Я вам должен сказать, что когда я был в вашем возрасте и старше, в компаниях студенческих, там, молодежных компаниях, мы обсуждали абсолютно все, открыто все, и, в общем, была создана атмосфера такой многомиллионная масса образованных горожан, не только в Москве и в Ленинграде, но и в крупных городах, очень многое понимала, очень много уже осмыслила, прочитала какие-то книжки, которые правдами и неправдами приходили из-за рубежа или здесь их находили как-то. Это миллионы-миллионы людей. Это вот то, что стало основой перестройки. То есть в этом смысле Россия идет и вперед, и идет назад, но нарастание вот этой вот территории свободы, оно существует все равно. Вот. Сейчас один из худших периодов российской истории, могу вам сказать, уже как, не как политолог, а как историк. И это страшная война, совершенно ничем не мотивированная и ведущаяся совершенно дикими методами. И хотя, так сказать, идеологи и практики этой войны поют, что это один и тот же народ или братские народы, то с братским народом или частью одного и того же народа расправляются так, как будто это какие-то там, я не знаю, крысы, которых надо уничтожать. Вот это страшно, это ужасно, и это на что мою жизнь, и на жизнь вашу, и ваших детей, там, внуков, вот это вот русско-украинские отношения испорчены, говоря таким неправильным языком, потому что они разрушены полностью. И я вот недавно прочел, полностью стерто с лица земли 11 небольших городов. Но это города, где жили по 80 тысяч, по 90 тысяч. Вот, они просто уничтожены. Харьков, да, второй город Украины, и когда-то столица была Украины. Великолепный студенческий, университетский, там научный, промышленный центр, европейский центр Украины. В нем трамваи пошли раньше, чем в Москве. До революции, разумеется. То есть Харьков был всегда таким продвинутым городом, раньше, чем в Киеве, безусловно. Вот.
Ой, да, тут даже как-то нечего добавить. А
да,
хорошо,
но я вам должен сказать,
количество...
что нет. Я не согласен с тезисом, что вот Россия делает шаг по пути к свободе и либерализму, потом назад. Вот на узком промежутке времени – да. А если взять большую дистанцию, а история – это большая дистанция – нет. И я не сомневаюсь,
насколько
что...
большую, Юрий Сергеевич? Насколько большую дистанцию?
Нет. Дистанция, российская дистанция, ей уже там около 1000 лет, этой дистанции. Но опять же, мы не будем сейчас говорить о реформах там князя Рюрика, понимаете, потому что ну, это все по-другому. И не только в России, но и в Норвегии, и там, я не знаю, в Дании, в Гватемале, где угодно. Но с точки зрения большой дистанции в России бывали разные периоды. В начале XVI века, например, в северных уездах России, наименее затронутых монгольским нашествием, существовали суды присяжных. Они по-другому назывались губные суды. То есть, где сам народ судил, да, не чиновники какие-то назначенные, а народ судил. То есть, это все шаги по созданию того, что потом стали называть гражданским обществом. У нас были соборы, да, которые избирали царей. То есть, власть была в политической борьбе, в борьбе, так сказать, неполитической, подстольной, так сказать, и так далее. Но списывать Россию из разряда возможных демократий я бы не стал. И русская культура подтверждает это, потому что весь пафос русской культуры, за небольшими исключениями, это пафос гуманистический, это пафос науки, просвещения, это пафос вот освобождение от крепостного права, от всякого. Вот один только архипелаг ГУЛАГ. Какой это великий гимн свободе и какое-то глубочайшее разоблачение несвободы. Вот. И даже
Юрий
человек, который сейчас делает какие-то странные заявления, преступные заявления, бывший президент Медведев. Помните такого человека, да?
Да, конечно.
Он ведь когда-то сказал
Видел.
здорово, что свобода лучше, чем несвобода. Вот. Сейчас стыдно цитировать этого человека, но уж как это сказано.
Но это будто бы два разных человека, да,
Будто бы
если
два разных человека,
сравнивать.
согласен с вами. Такое тоже бывает в истории, когда начинается за здравие, оканчивается за упокой. Вот. Бывает и
К
наоборот, когда
сожалению.
люди начинают с плохого, но в конце жизни приходят или в середине жизни к чему-то более хорошему. Всякое бывает.
Да. Юрий Сергеевич, вот говоря о сегодняшнем, собственно, лидере, главе государства, это Владимир Путин. День рождения у него был на днях,
7
72
октября.
года. Да, 72 года ему исполнилось позавчера. И скажите, вот как-то Алексей Венедиктов, по-моему, рассказывал в эфире, что Путин у него спросил, а что бы вот вы написали в учебнике истории обо мне, да, вот как вот. А что бы вы написали, Юрий Сергеевич? Вот сейчас мы знаем Владимира Путина, он уже во власти больше 20 лет. Что бы вы написали о нем в учебнике истории для поколений
У меня
будущих, если
никогда не
коротко
было
обозначить, по
никаких
крайней мере?
иллюзий относительно Владимира Владимировича Путина. Никогда. Я никогда не ждал от него чего-то доброго, полезного, хорошего для моей страны и для меня как гражданина своей страны. Я думаю, что Путин войдет в историю как одна из самых негативных фигур в русской истории. Причем мы еще не знаем, что будет дальше. Мы же не знаем, чем закончится эта война, как она будет идти дальше. А если действительно вдруг Россия применит ядерное оружие, что тогда? Это вообще, так сказать, об этом даже страшно подумать. Или там что-нибудь произойдет с какой-нибудь АЭС. Там не обязательно только Запорожской, самой большой в Европе, но и любой другой. Что тогда может быть? Или до каких, так сказать, степеней дойдет внутреннее подавление и издевательство над человеком, когда власть имущие не отдают матери останков сына, тела Алексея Навального. Это, понимаете, это запредельное совершенно, ну, то, что нельзя, с чем согласиться нельзя, что простить нельзя, что надо преодолевать и виновных наказать. И виновных наказать обязательно. И то, что Германия все-таки сумела в целом, несмотря на всякие «но» и нынешние рецидивы, преодолеть национал-социализм, фашизм, это также и то, что идеологи, теоретики национал-социализма были наказаны. Кого-то повесили, кого-то посадили надолго, кого-то запретили в профессию, кого-то просто морально осудили. Но тем не менее это так. И без этого самоочистительного и очистительного акта Россия тоже не сможет двинуться вперед. И поэтому я думаю, что никакого баланса от начала хорошее, а что начало хорошее? Дикое повышение цен и вот на нефть и газ. Вот и деньги, которые можно дать гражданам, которые можно инвестировать во что-то. Отчасти это и происходило. И заработали уже механизмы рыночной экономики, созданные в 90-е годы. Заработали не идеально, но сегодняшнее Сегодняшняя устойчивость российской экономики удивительная не только для таких, так сказать, наблюдательных сторон, но и экономистов, которые изнутри хорошо все это знают. Все они абсолютно, вот с кем я беседовал лично или, так сказать, каким-то образом заочно, все говорят, что эта устойчивость связана в том числе и с тем, что работают рыночные механизмы, которые были созданы в те самые лихие 90-е.
Да. Я вот обращусь к нашим зрителям тоже. А что бы вы написали, да, учебники истории о Владимире Путине? Давайте попробуем вот как-то попытаться объективно, без эмоций, как говорится. Тем более сегодня мы видим, что эти самые учебники истории пытаются переписывать, и не пытаются, уже это делают, и вводят эти учебники в школьную программу, и даже пишут о так называемой СВО, которая еще не закончилась. И, честно говоря, возникает впечатление, что и сами власти-то не знают истинной цели, чего они хотят, в конце концов, от всего этого действия добиться. Вы знаете, вот, например, на уроке разговора о важном, который проходит раз в неделю по понедельникам, на вот последнем уроке, который был позавчера, учеников 10 и 11 классов попросили привести примеры, которые доказывают, что, цитирую, русский солдат никогда не вступал в чужие столицы как завоеватель. И одним из примеров обязательно должно стать вторжение в Украину. Это следует из сценария урока, который изучили наши коллеги-журналисты. Скажите, пожалуйста, давайте попробуем. Вот все-таки для тех, кто задается вопросом, может быть, не знает. Вот этот тезис попробуем разобрать с точки зрения истории. Русский солдат никогда не вступал в чужие столицы как завоеватель. Вы можете это подтвердить или опровергнуть?
Я постараюсь опровергнуть, но не в этом дело. А дело в том, что... А почему здесь Украина? Что считается, что если российская армия не вошла в Киев, значит, вот это подтверждение, что мы в столицы не заходим, да? Но я извиняюсь, российская армия была вынуждена повернуться вспять из-за умелой обороны украинцев, которые резко проигрывали в силе российской армии. Но, тем не менее... Просто не удалось взять Киев. Вот. И еще я хочу отреагировать на то, что объективно писать историю не без эмоций – это невозможно. Невозможно, понимаете? Историю писать без эмоций, без попыток, ну, какого-то моральной оценок невозможно абсолютно. История – это наша жизнь, и мы к жизни относимся всегда с эмоциями и с моральными, значит, ориентирами. Дальше, что касается того, что никогда не входили ни в какие столицы. Ну, это значит не любить русской истории, не любить русской армии. Это как же так? Было много великолепных побед, когда и входили в эти столицы. Причем и освобождали, не только захватывали, но и освобождали. Вот. Да, в 1945 году мы оккупировали Берлин, освободили его от нацизма. Но для многих берлинцев это было завоевание. Вот. Тут тоже вопрос такой очень. Нет-нет, русская армия многократно входила в чужие столицы. Как писал поэт Бродский, смело входили в чужие столицы и возвращались в страхе в свою. Вот. И, пожалуйста, примеры. Варшава. Несколько раз русские войска заходили в Варшаву. Штурмы, драки, бои. А несколько раз не пустили, вот. В 20-м году Тухачевского в Варшаву сопротивление поляков не пустило. Разбиты были советские войска. Вот. В Будапешт, в Прагу, в Берлин. Мало, мне кажется, достаточно. Во все практически значимые столицы, лежащие недалеко от Советского Союза. И я скажу, что в этом нет ничего ужасного. В том смысле, что да, я осуждаю там вот советских войск в Будапешт в 56-м году, в Прагу в 68-м. Но я вам должен сказать, что всякие страны совершают и преступные, и ошибочные деяния, но вместе с тем, российские армии и отступали, и проигрывали, но и побеждали, и занимали столицы вражеские или там не вражеские, и все это сгладить и все свести только к одному: гром победы, раздавайся, веселись, храбрый рос. И что мы такие добрые и хорошие. И упаси Боже, чтобы войти там в какой-нибудь Берлин, который мы, да, логово, так сказать, нацистов, которые бомбили наши города и убивали наших людей. Вот. Это великий подвиг. Вошли, да. Что потом там делали, это другое дело. Это, но опять же, это война. Очень часто люди, которые одеваются в такой, в костюм русофилов, патриотов, очень часто становятся на русофобские позиции. Да? Когда говорят о том, что СССР не планировал наступательной войны против Гитлера, против этого мерзавца и так далее. Это оскорбление нашего генштаба и наших военных умов. Как так, любая армия должна готовиться и к наступательным действиям, и к оборонительным, особенно имея перед лицом такого мощного бандита, каким был Гитлер и его армия. Тут надо быть очень-очень, так сказать,
Ну, это да, я понимаю, но все-таки тут мы не исключаем, да, из этой истории пакт Молотова и Риббентропа
Ну и что?
и другого рода отношения все-таки между
Пакт
Советским Союзом.
Молотова-Риббентропа — это одно, а вхождение в чужие столицы — это другое.
Ну да.
Вот пакт Молотова-Риббентропа закончился тем, что немцы стояли в нескольких километрах от Москвы, но потом русские и советские вошли в Берлин. Вот чем закончился этот пакт на самом деле.
Да, и, конечно, в процессе этой истории огромные потери. Да.
На слушании в Государственной Думе лет 7 назад было сказано, слушание, это когда эксперты собираются, а депутаты слушают. Да? Эксперты по Второй мировой войне Отечественной сказали, что ведь когда война закончилась в 1945 году, Сталин сказал, 8 миллионов мы потеряли. Потом цитированный сегодня президент Медведев в годы своего правления говорил 26 и там через запятую десятые миллиона. А вот на слушаниях в марте, кажется, 2017 года, 2017 года в Государственной Думе Российской Федерации было сказано 42 миллиона, запятая, и сколько там сотен тысяч. И были споры среди экспертов по тому, что в рамках 42 миллионов, кто на фронтах погиб, а кто в тылу от бомб, от голода, холода там и так далее. Естественно, убыль не берется, что человек смертен, и с годами он все ближе и ближе к смерти, умирает и так далее. Это не учитывается. В эти 42 миллиона. Что такое 42 миллиона? Это население современной Украины. Понимаете? Это население Польши, Испании там, и там, немногим больше Канады. То есть это население целой страны мы положили. Но эта война все равно останется в российской истории, в русской истории, это отечественная война, как война освободительная, как война, без которой потом бы не было оттепели Хрущева и развенчания Сталина и выпуска людей из лагерей. Потому что советский человек почувствовал, что он хозяин, что он может. Вот.
А как сегодняшние российские власти пользуются этой войной, этой
не
победой
имеют
в этой
права.
войне?
Не имеют права. Я думаю, что очень многие участники войны, а мой отец прошел с самого начала до последнего дня, многие бы участники войны были бы просто разбиты тем, что происходит сейчас. Но как можно... Знаете, песенка была такая в советские времена. Там в ровно 4 часа нам объявили... Да, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Но кто бомбил? Немецкие стервятники бомбили наши города, и в том числе Киев наш. А теперь наши российские парни бомбят Харьков, уничтожают там Мариуполь, зверствуют в Буче, кидаются всякими там снарядами и этими летающими, как они называются, дронами, в великолепную Одессу, великолепный Киев и прочее, прочее. Это просто, это и преступление, и позор, это и преступление, и позор. И в историческом плане это грубочайшая катастрофа и ошибка для России. И это выбивает генофонд украинского народа и русского народа. Молодое поколение, которое вот ваше поколение, моложе вас, старше вас, которое должно рожать детей, которое должно прийти к власти и управлять страной, когда старые поколения сойдут окончательно, вот, его просто не будет. Просто не будет. Это страшное дело. А какая проблема возвращения потом фронтовиков домой? Это всегда была страшная проблема, о которой думала Германия в 18-м году, русские власти в 17-м году. И потом при Сталине, когда миллионы и миллионы героев-воинов вернулись, а что, где им работать, как им быть, так сказать? И они, конечно, психически были не вполне нормальные. Пьянство, там, драки всякие и прочее. Это, естественно, потерянные поколения после Первой мировой войны, а вьетнамский синдром в Америке, когда там сотни тысяч американских парней были совершенно ненормальные. Со всей этой марихуаной, преступлениями и так далее. А вся страна вообще была, так сказать, в дауне полном, в шоке, что мы наделали. Хотя вьетнамская война для Соединенных Штатов Америки менее позорна, чем СВО сейчас. И словечко-то придумали СВО. Вот.
Объясните, почему? Почему менее позорно?
А я объясню, почему. Потому что Вьетнам был разделен на две части. Одну контролировали коммунисты, другую контролировали некоммунисты. И Америка И эта некоммунистическая часть, Южный Вьетнам, опиралась на Соединенные Штаты Америки, как сейчас Южная Корея, как Тайвань. Вот. Но коммунистические властители, это в природе коммунистической власти, начали постепенно, так сказать, такое вот вторжение в южные земли, чтобы их захватить. Американцы стали защищать. Вот. Много здесь можно сказать «но» и упреки американцам, но много можно сказать и упреки северо-вьетнамцам. Все это закончилось их победой.
Да. Мы просили, я просил зрителей написать, чтобы они написали в учебнике истории о Владимире Путине. И вот Ксенос, человек с этим ником, пишет: «Посредственного интеллекта коварный человек», но тут эмоции, да, «пришедший к власти, отвечая на потребность россиян в сильной руке, удержавший власть на волне общероссийского реваншизма. Последний правитель России». Ну это... Да. А вот что касается тезисов о потребности россиян в сильной руке, удержавшей власть на волне общероссийского реваншизма, вы с этим согласны?
У каких-то людей россиян, да, у каких-то нет. У меня, например, нет, а я российский гражданин. Был и остаюсь, и надеюсь помирить им. Вот. Да, в известном смысле была такая потребность в широких и в основном, так сказать, неокультуренных массах. Не, так сказать, вот тех, кто понял, что свобода... Те, кто не понял, что свобода лучше, чем не свобода. Причем лучше во всех отношениях. Историки и экономики показали, что Россия лучше всего экономически развивалась именно в либеральные периоды своей истории. Именно в либеральные. Были по... Сталин гнал там по 10% в год, но это было не благосостояние народа. Это там танки, оружие и прочее, прочее. В Путине в начале 21 века в год было первые годы его правления 7%, это очень мощные цифры. Но это было против провальных экономических 90-х годов и на очень высоких ценах на нефть и газ, о чем мы уже сегодня говорили. Но
да.
Запрос некий на навести порядок и чтобы, так сказать, на улицу можно было выйти, он был. И также был запрос в том, что хватит, чтобы одни на яхтах катались, а другим там билет на метро проблему купить. Были и такие, разумеется, это естественно. И никто не говорит, что 90-е годы были легкими и безоблачными для населения Российской Федерации. Нет, очень тяжелыми, но принципиально имевшими будущее. Причем это будущее не какое-то там великолепная Россия будущего. Нет, нормальная, обычная страна, где человек, в общем, не боится за то, что он что-то сказал, то, что не понравится власти, да?
Это... А вот эти люди, да. Наши с вами соотечественники, Юрий Сергеевич, которые поддерживают Владимира Путина, которые, как они называют, эксперимент 90-х, да, которые разочаровались в этом, у которых слово «либерал» — это нечто такое рядом с фашистом, который вот широко используется и уже потерял связь с изначальным значением. Вот с этими людьми есть ли смысл разговаривать? И как это делать? Это важно. Вот, по-моему, сейчас это такой даже ключевой вопрос для, в том числе, российской оппозиции в изгнании, которая находится за рубежом. И вы, я напомню, состоите в антивоенном комитете России вместе с другими значимыми для нашей страны личностями.
Разговаривать надо. Возможностей для разговоров почти нет в самой России. Начнешь говорить, а он на тебя донос напишет. Начнешь что-то проповедовать, а они донесут, или он донесет, или она. У оппозиции, конечно, тоже нет особого возможности говорить с людьми. Но вот через такие передачи, как вот с вами, на передачи другие, да, конечно, есть возможность. Но для разговора нужно два желания. Ты говоришь, но и с тобой говорят. А не просто, что один, так сказать, внушает что-то другому, а тут сидит и слушает, бедненький.
Ну вот Владислав Иноземцев, знакомый вам, он написал недавно колонку для издания «Москов Таймс», который признан иноагентом и всем прочим. И он там отметил, что нужно попытаться говорить с этими людьми, да, на их языке, без вот этих лозунгов отталкивающих, и нужно заняться популизмом, если так проще говоря, да. На ваш взгляд, а это-то действенно? Может быть, поговорить с ними об экономических реалиях, потому что это такой, действительно, один из самых важных вопросов, да, аккуратно подступать, говорить на их языке?
Я очень, как и многие, уважаю экономический талант, знания, там, экспертные знания и фундаментальные знания иноземцев, безусловно. Но все, что называется популизмом, мне лично отвратительно. Это какое-то заигрывание, это какое-то подстраивание и так далее. Надо пытаться, но пока вот история показывает, что ведь существовала мощная российская миграция, несколько миллионов человек после гражданской войны. Причем не нам читают, это были гениальные мыслители, гениальные там ученые, писатели и прочее, прочее. Нынешняя миграция тоже включает в себя талантливых людей, немало образованных. Но вот таких сверхгениев общемирового значения я пока еще не видел. Может быть, есть. Значит, и что? И им удалось переговорить советское население. Ведь все советские философы вместе взятые не стоили в профессиональном смысле одной десятой Николая Александровича Бердяева или Георгия Петровича Федотова. Ну и
Да.
что? А вот потом, со временем, когда уже мое поколение было вот в вашем возрасте, к нам стали поступать, когда стало полегче, поступать их книги из-за рубежа. Мы делали ксероксы, мы их давали друг другу читать или дарили на дни рождения. Мы читали, мы образовывались, мы это знали. Мы шли в библиотеку, когда это была возможность. Я годами сидел в исторической библиотеке в центре Москвы и читал дореволюционную русскую, значит, философию, историю там. Все что угодно. Вот. Но вот такого трансцензуса, так сказать, перехода идей вот сегодня в России, я, можно не сказать, сегодня говорили, я не очень уверен, что это возможно. Но пытаться надо, пытаться пробовать. И не популизм это, а пытаться говорить на языке понятном. Не на языке таком, что ли, научно ограниченном, а на языке, понятном для большинства людей, которые совсем не обязаны знать этот язык, эти слова, эти конструкции, и объяснять, и объяснять, и объяснять, что мы имеем в виду. Вот просто показать, почему правовое государство лучше, чем государство диктатуры. Почему рыночная экономика более эффективна, не вообще абстрактно, а для человека, для его благосостояния, чем, так сказать, экономика какая-то, так сказать, плановая, централизованная и прочее. Или то, что конкуренция политических сил лучше, чем монополия на власть десятилетиями. И что не могут быть таких абсурдных вещей, как обнуление прежних президентских сроков. И дело даже не в Путине, что само по себе невозможно. Как можем в это поверить? А люди поверили, проголосовали и поддержали.
Хорошо, а Юрий Сергеевич, а если изменения в сегодняшней России, вот такие глобальные общественно-политические изменения, то через что? Откуда начнутся, на ваш взгляд?
Я не знаю. Я не знаю. И я очень не уверен в том, что существуют эксперты, футурологи, которые могут сказать, как все это произойдет. Не знаю. Конечно, огромную роль сыграет война. Сколько она еще будет продолжаться? Чем все-таки она закончится? Или не закончится никогда, и будет в таком вялотекущем состоянии? Тут трудно сказать. Это, безусловно, связано с тем, как долго проживет, физически проживет гражданин Российской Федерации Путин. Потому что вот не умри Сталин в марте 1953 года, то не пришли бы к власти Маленков, там, Хрущев, Берия и другие, которые хотели изменений и хотели жить, и хотели сделать так, что политическая борьба не является, что точкой в политической борьбе не является выстрел в затылок.
Берия здесь особенно, конечно, удивителен в этом списке, но действительно так, после смерти Сталина он пытался даже пойти
Это не означает, что он не
с
был
ним поражать
преступником. Он
примерно
был
так же, как он
преступником.
расправился.
Почему-то
Да,
я вас не слышу.
однозначно.
Вы
Так,
слышите меня?
слышно ли меня? Пожалуйста. Да. А меня не слышно, да?
Нет,
Пожалуйста,
теперь слышно, но
сообщите
был
за
какой-то момент,
кадром,
когда
слышно ли
совершенно не
меня
было
или
слышно.
нет.
А сейчас я вас слышу.
Слышно?
Да.
Ага. Так, отлично, да. Хорошо. Юрий Сергеевич, да, вот еще один вопрос под конец уже эфира. Дело в том, что мы с вами говорили о том, что, значит, российский солдат все-таки вступал в столицы разных государств, и тут ученые РАН описали негативные образы России в учебниках стран СНГ. То есть, вот, ну, например, да, в казахстанских учебниках истории для 8 классов Российскую империю описывают как страну, стремившуюся использовать Казахстан как платформу для своих военных и экономических интересов. В учебниках Азербайджана называют военным вторжением при поддержке, цитирую, предательских сил установления советской власти в стране. Пособие по истории для учащихся Академии МВД Узбекистана также указывается, что присоединение Средней Азии и Российской империи принесло вред как национальной идентичности, так и экономике Узбекистана. Ну и так далее. Там еще вот помимо постсоветских стран еще приводятся учебники Ирана и Израиля, где тоже в таком негативном свете Советский Союз, да, в том числе не только Российская империя, описаны. А можно ли согласиться, вот вы можете ли вы согласиться с таким видением России, как страны, которая завоевательной страны, колониальной такой?
Вы знаете, я этих учебников не читал, разумеется, не читал. Я о них узнал, была информация, что ученые Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, сокращенно ИНИОНРАН, вот проанализировали эти учебники. Для меня здесь важнее всего то, что это ученые ИНИОНРАН, поскольку я 48 лет жизни проработал в этом институте, 17 лет был директором этого института, и, в общем, ну, как вы понимаете, имею некоторое отношение к этому институту. Вот. Сейчас это совершенно другой институт, совершенно другие люди и совершенно другие установки. Вот. Я там не приемлем, безусловно. Но я допускаю, что эти ученые ИНИОНа добросовестно отреферировали, то есть передали нам то, что написано в этих учебниках этих стран. Вполне возможно, что там так и есть, наверное, так и есть. И что, так сказать, вот что за этим должно следовать? Объяснить, почему это? Можно объяснить, почему это. Потому что, безусловно, все эти окраины, так, был такой термин, окраины России, в нем нет ничего оскорбительного, потому что слово «Украина» тоже от окраины, да, и Московское царство в Киеве в средние века называли Залесской окраиной, Украиной, за лесами там. Вот. Так вот, окраины СССР, которые отделились в ходе распада, значит, Советского Союза, разумеется, их становление, их обретение, так сказать, государственного суверенитета, понимание себя как особой нации с особым таким историческим путем, оно обязательно включает в себя отталкивание от бывшей метрополии, от России. Вот все, что плохого у нас есть, это принесла Россия. Все, чего нам не хватает, это все связано с Россией. Ну, конечно, отчасти это так, разумеется. Кто будет отрицать, что эти страны, прежде всего, речь идет о там, Центральной Азии, это страны, так сказать, колониальные были. В том смысле, что колонии наши. Ну, колонии были у Англии, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и так далее. Это нормально была эпоха империй, колониальных империй. Россия в этом смысле одна с ничем не хуже, не лучше других. Более того, некоторые из этих стран сами попросились. Ну, например, киргизы просили, чтобы их приняли в состав. Например, в свое время грузины просили, чтобы их приняли в состав Российской империи, а Российская империя колебалась, потому что это дополнительная ноша и борьба против Турции и Персии. Вот. Но приняли, поскольку это были единоверцы, христиане, так сказать. Вот. Приняли, чтобы защитить эти народы от, так сказать, вырезания их соседями. Наверное, многое там сказано правда. Но, видимо, не сказано все-таки, что русское, потом советское присутствие при всех ужасах и всех там недоработках, оно несло также и какую-то мировую культуру, и через русский язык можно было подключиться к мировой цивилизации, поскольку на русский язык переведены практически все важнейшие там книги, художественная литература и так далее. Что строительство там фабрик, заводов, индустриализация городов, образование. Ну, это принес, это Российская империя, а потом Советский Союз, и это несли тоже. Хотя в значительной степени Советский Союз перенес и в эти республики тот террор против собственных граждан, который он учинил, собственно, в Российской Федерации. Я не за то, чтобы образ России был в этих странах негативным. Потому что это наши соседи, это наши Мы обречены с ними в плохом и хорошем смысле слова на соседство. И значит, надо искать дружеские. Мы же не хотим ссориться с соседями по лестничной клетке, потому что нам нужно жить вместе, так сказать. И надо искать какой-то вот. Но, конечно, негативный образ России складывается и под влиянием войны, которую ведет Россия. И Казахстан боится, что Россия кинется на него, закончив дела с Украиной, кинется на него, потому что целый ряд российских современных видных политиков говорили о том, что север Казахстана – это вообще традиционно русские земли, отдайте их нам. И даже человек, имя которого для меня очень высоко стоит, Александр Исаевич Солженицын, об этом постоянно говорил, видимо, не понимая, к чему это может привести, или недооценивая. Вот. И великие люди, так сказать, чего-то не видят и не понимают. Вот. И, конечно, они этого побаиваются. И то, что сегодня в Армении, например, писали, что Россия всегда стояла... Нет, в Азербайджане писали, что Россия всегда стояла на стороне Армении, что Горбачев проармянский политик и так далее. Ну, это и так, и не так. Да, Россия ближе себя чувствовала к Армении, опять же, две христианских страны. И традиции их совместного жизни, они более глубокие и так далее. Но и Азербайджан был важен, и отношения с Азербайджаном важны. Вот если пройдет эта полоса, тяжелая, черная полоса в истории России, и Россия постарается в очередной раз и уже навсегда постарается стать страной демократической, либеральной, ориентированной на мировые ценности, на, так сказать, то прогрессивное, что накопило человечество в ходе своей много-много столетней, тысячелетней даже революции. Ну что ж, тогда, может быть, и отношения с этими странами будут другими, и страх уйдет. До конца не знаю, ведь по сей день, там, скажем, в польском обществе не очень любят немцев. Не говорю уже о русских, это понятно, но и немцев. То есть помнят, помнят. И, так сказать, разделы Польши, и оккупацию с 1939 по 1945 год фактически. Вот. Все это в памяти народов остается. Ну вот, собственно, и все.
Ну, действительно, очень важно, как и сегодня, да, современные власти пытаются разговаривать с прошлым, так скажем, и пытаться примириться и так далее. Это, мне кажется, вот эта политика играет большую роль, и в России она не была реализована. Хорошо. И Юрий Сергеевич, напоследок вопрос. А кто, мы с вами говорили об учебниках истории, а кто их должен писать? Вы сказали, что без эмоций написать учебник истории невозможно. А тогда кто их должен писать? Вот как правильно в государстве, извините, феи бабочек, в идеальном государстве, кто должен писать учебники истории?
Ну, во-первых, те люди, которые умеют писать учебники истории. Вот я бы никогда не написал никакого учебника. Я писал книги, статьи, пишу книги, статьи, но вот учебник я бы не взялся писать. Это особый склад ума, это особое, так сказать, как, например, учитель истории и научный работник, работающий в институте истории. Это разные типы историков. Один нацелен на исследовательскую, а другой на преподавательскую. И один не может одного, а другой другого. Это все очень такое. Вот. Но, конечно, учебники истории, если в таком в более, что ли, высоком смысле слова, должны писаться людьми, ну, не только высокопрофессиональными и знакомыми с тем, как преподается история, с процессом преподавания. Вот чего, опять же, не знают люди, которые никогда этим не занимались, а сидели всю жизнь в архивах или библиотеках и писали замечательные статьи и книги. Вот. Это, конечно, должны быть люди моральные, безусловно. Знаете, и которые должны, ну, понимать, что в конечном счете самое главное – это, ну, вот, выбор между добром и злом. Потому что, когда мы говорим, что у Сталина при всех его ошибках огромный вклад там туда-туда, это одно. Когда мы говорим, что это преступник, что это человек, который там убил миллионы людей, который десятилетиями, ну, и так далее, это совсем другое. Это... Когда ты пишешь учебник, когда вообще что ты пишешь, ты, безусловно, должен занимать какую-то моральную позицию. И как говорил великий философ истории Освальд Шпенглер, что историк должен уметь читать в сердцах людей. И без, так сказать, вот этого историком нельзя становиться. То есть историк должен понимать мотивы, которые движут людьми. Что? Не сводить всех к этому. Не надо говорить о том, что Ленин стал врагом царизма из-за того, что его брата повесили старшего. Нет, конечно, это повлияло на Ленина, разумеется. Но не это стало причиной того, что у нас появился не там интеллигентный юрист Ульянов, а кровавый террорист и диктатор Ленин. Нет, какие-то другие причины были. Но они тоже во многом укоренятся и в характере этого человека, и в моральном облике этого человека, и прочее. Ну и окружающая среда и так далее.
Спасибо огромное. А давайте подведем итоги голосования. Мы спрашивали сторонника Владимира Путина в вашем окружении, большинство или меньшинство. Вы знаете, почти 50 на 50. За большинство проголосовало 52% зрителей, за меньшинство 48%. Ну вот так. Такой расклад. Спасибо всем большое, кто оставил голоса. Это несколько сотен человек. Да, ставьте лайки этому эфиру и распространяйте его таким образом. И наш канал, и другие, и этот, и другие эфиры будут видны большему количеству зрителей. Слушайте нас на волнах Эхо с помощью приложения на сайте. Ну а в гостях сегодня был Юрий Пивоваров, историк, академик РАН. Спасибо большое, Юрий Сергеевич.
Спасибо, Эйдар, что пригласили. Мне было очень интересно. Мне всегда с вами интересно беседовать.
Спасибо,
Это не
взаимно.
так часто, но
Эфир,
тем не менее. Я помню
да, ну,
нашу
хотелось
беседу.
бы чаще. Здесь...
Ну,
Да.
это уже от
Спасибо
вас зависит,
большое.
а не от меня. Приглашайте, я приду. Ну, на те вопросы,
Спасибо
на которые я
огромное.
смогу ответить. И... Вот.
Да, ну, у нас еще точно будет много тем, которые стоит обсудить, потому
Хорошо.
что мы все в процессе находимся до этого самого черного периода истории. Эфиры продолжаются. Сергей Пархоменко в особом мнении сразу после нас, поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.
До свидания.